высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радиостанции «Благовещение», принимает участие в нашей передаче, и мы говорим о таком лике святости, как преподобничество. То есть мы говорим о святых монахах.
Настоящее это духовное подвижничество – это всегда действительно истинный, настоящий, тяжелый, крайний труд самопознания через осознание собственных грехов и страстей, и через это обретение полноты общения с Богом, взыскание помощи Божией. Вот это некая, на самом деле, суть духовного-то делания. И вот как раз-таки на это человек решается далеко не всякий. И вот возвращаясь к тому, что вот вы тоже сказали, что вот современный, да, человек, он вот погружен в какие-то такие стихии, которые его полностью занимают.
Современный человек представляет собой, на мой взгляд, такую марионетку, подвешенную на тысячах нитей разных мультимедийных, каких-то сложных соображений престижа, там, нового автомобиля, поездки туда-сюда. Вот тысяча ниточек, которые почему-то ему кажется, что он свободен, на самом деле он является марионеткой.
Ну да, не свободен. Да. И как говорил святитель Игнатий Брянчанинов, всякий человек одержим. Одержим действием собственных страстей. А через это одержим дьяволом. Ну, а когда у дьявола, кажется, появляется все больше, что ли, приманок или крючков там, да, вот через тот или иной современный образ жизни, то, естественно, тогда человек и этим всем становится еще более одержим, еще более несвободен. И что я еще хотел бы заметить, как вот недавно появилось, знаете, такое понятие «цивилизация клика». Ну, это вот клик, да, компьютерный, клик компьютерной мышью, да, курсором на экране. Так вот, это очень тоже характерно. Дело в том, что это характерно тем, что современный человек все меньше прилагает труда, в том числе внутреннего, даже по овладению там информацией. Да, кликнул, зашел на статью в Википедии в той же, да.
Да, и язык изучать не нужно. Включил переводчик в Яндексе вперед.
Включил переводчик в Яндексе. Вот я даже помню, у меня просто как-то размышляя над этим, даже ведь пришло даже такое сравнение. Ведь раньше, даже в более такой традиционной культуре 20 века, хотя уже тоже исполненного разного рода техническими, так сказать, достижениями, например, послушать музыку, да, на виниловой пластинке, это был и то более серьезный труд некий, потому что ее надо было даже чаще переставлять, например, да, как это не смешно, да, иголка там что-то иногда шуршала, иногда заедала, но я недавно себя поймал на том, что, понимаете, вот даже вот этот глобальный переход, например, на MP3, на флеш-память, на флеш-проигрыватели, он что-то очень серьезное нивелирует в самом возможности восприятия там, той же музыки, например. Например, могу скачать гигабайты музыки, да, но я их тогда не буду слушать почти, потому что они будут скорее лежать каким-то мертвым грузом, потому что к этой массе как-то теряется интерес, к этой массе этого, такого культурного, что ли, пласта, к этой массе записей, к там, альбомов, композиторов, которых как-то уж очень много и легко, казалось бы. Легко кликнул, легко запустил, а слушать-то уже не хочется. И совсем другое дело было, когда ты достаешь там из конверта, ну ладно, там из CD-диск хотя бы уже не виниловый пластинку, а CD-диск достаешь, и даже это как бы требует некого дополнительного усилия. Я уж не говорю о чтении настоящей литературы, которая требует от человека некого труда, так сказать, читательского там восприятия, сопереживания. Сейчас уже можно какую-нибудь выжимку прочитать, да, там, сюжет «Преступление и наказание», да, или «Братьев Карамазовы» в кратком изложении, чтобы ответить
на две странички.
Ну да, чтобы ответить на экзамене более-менее. Но это о чем говорит, что современный человек все менее способен, оказывается, вообще к какому-то труду, даже не какому-то такому серьезному творческому, личностному, а даже к труду по восприятию вообще даже вот образцов там мировой культуры, к труду по, ну, формированию в себе самом некого вкуса, некого действительно такого осмысленного знания, а не просто вот этого поверхностного знания цивилизации клика. То есть мало то, что человек как-то, да, вот раздерган, разбросан, погружен вот в эти информационные там и прочие, так сказать, мультимедийные стихии, но благодаря вот такому современному образу жизни, в том числе и в информационном пространстве, человек вообще современный все менее оказывается способен к какому-то усилию серьезному.
И даже больше, к выживанию в результате. Попади человек, современный, большинство, в нормальные природные условия, просто элементарно даже выжить трудно. А то, что касается музыки, ну, простите, вы наступили, можно сказать, все-таки на любимую мозоль.
Ну, да, неосторожно, наверное, наступил.
Да, я же не могу как-то не прокомментировать.
Прежде вашего комментария, у нас тема-то монашества, я преподобно, а что говорить о монашестве тогда, настоящей такой вот жизни аскетической для современного человека, которая требует вообще вот серьезного труда, серьезной такой духовной мобилизации, то есть насколько тогда это оказывается не то, что даже порой, ну, в собственном смысле, нереально, невозможно, а просто это как бы вообще выходит действительно за рамки восприятия современного человека. Это оказывается как бы вне понимания современного человека, а что это такое, зачем это нужно.
Ну и в плане музыки, кстати, тоже. Мы с вами, ну, незадолго до того, как записываем эту передачу, были на Афоне, слушали в том числе уникальный Вотопецкий хор монахов, обычные монахи. Этот хор всемирно известный, выпускающий расходящиеся огромным тиражом диски. Тем не менее, этот абсолютно не профессиональный, а профессиональнейший коллектив состоит из монахов, которые ежедневным живым музицированием достигли, ну, пределов, наверное, возможного для человека тонкости слуха и музыкального интонирования. Вот, кстати, пример труда на совершенно каком-то конкретном варианте. Поверьте мне, дорогие друзья, что так, как поют монахи на Афоне, во всяком случае в Вотопецком монастыре, современный профессионал, в том числе из тех, которые выступают на Красной площади и, будучи русскими по происхождению, говорят уже с акцентом, так спеть не могут.
Аллилуйя, икус плагиус ту дефтерум. Эхе анес. Аллилуйя.
еще одно, отец Андрей, вы задели мою какую-то больную струнку. Мы все больше отходим не только в пище от всего живого и естественного, и в музыке тоже. Музыка сейчас, кстати, как бы квази-суррогаты музыки занимают огромную роль в человеческой жизни. И монашество здесь нам подает пример, какой музыка должна быть. Вот она должна быть как в отопеде, живой и совершенной. Все-таки с живым исполнением сравниться ничего не может. Вы согласны, что на концерте впечатление, даже если вы потом слушаете этот же концерт в записи, пусть даже в самом лучшем качестве, и видео, и аудио, все равно этого впечатления не будет, потому что энергии биологические...
Кстати говоря, как спектакль театральный хороший, смотреть в записи и смотреть в самом театре.
А представляете, сейчас целые поколения выросли, которые живого искусства не видели. Кстати, а церковь, она построена на живом искусстве, согласитесь, да? Во многом и театральном, и музыкальном. Тут не нужно стесняться. Литургия — это и драма тоже. Как форма — это, безусловно, синтетическая драма. Музыкально-литературная. И она живая. Вот кто, как монахи, которые ежедневно служат, и, как мы знаем, служат по много часов подряд, и служат с пением и чтением, кто лучше разбирается, получается, и в искусстве. Тут, да, тут великий подвиг, который помогает сохранять вот это естественное, не генно-модифицированное, так сказать, искусство. Это тоже подвиг монашества.
Здесь еще просто важна же цель, целеполагание, ведь, собственно говоря, за богослужением монах, и не только монах, он, главное, это цель, это словословие Бога, всякое дыхание да славит Господа, да, это именно непрестанное научение этому словословию, это именно обращенность к Богу, это ведь там литургия или вообще любое другое богослужение, и чисто такая монашеская традиция богослужебного и пения, и чтения прежде всего, вот это же... Не ради самого, как говорится, только пения, не ради только самого чтения. Там монахи в отопеде же, они не ради музыки, как некого принципа только. Музыка ради прославления Бога, имени Божьего, и ради научения, участия в этом прославлении, а не ради просто только музыкального, там, технического в этом совершенстве. Хотя, конечно, если ты всю жизнь, как говорится, вот поставил ну, целью своей жизнью славить Господа, то, конечно, и лучше это делать наилучшим же образом.
Да, собственно, в этом смысле Бах и Иоганн Себастьян, он тоже был в некотором смысле монахом. Он умел трезво заглянуть в собственную душу, разглядеть там Бога, личность Господа, таким образом собственную личность возвысить и нам показать, чего способен достичь человек. Вроде бы Бах занимался... Нет, он занимался чисто религиозным искусством. Он, надо помнить, в храме вообще-то основную часть жизни
я
работал.
Я думаю, тут Бах, он, в принципе, всегда творил как христианин. В рамках своей, конечно, европейской, так сказать, западно-христианской традиции, но тут, как говорится, да, феномен гения, тайна, что ли, его творческого гения, она, конечно, имеет место быть, потому что, ну, безусловно, Бах – это такая... Да даже не могу сказать, что чисто музыкальное там. Ну вот это вообще просто настолько великая, что ли, личность, величина, вот творческий потенциал этой личности, именно словословящий Бога, имя Божие, ну что он настолько велик действительно, что он просто перерастает рамки вообще какой-либо только одной, так сказать, культурной традиции. Бах, конечно, это вообще универсальная в этом смысле величина.
И что еще важно, Бах отнюдь не был аскетом. Он любил пиво, курил трубку и, прошу прощения, имел 19 детей, если я не ошибаюсь. Среди которых, кстати, были выдающиеся композиторы. Вот, то есть он передал свой ген.
Да. Семья.
Да, как и родители Баха, и деды его, так и дети его. Ну, неважно, то есть аскетом вроде бы не был, а вот в этом смысле он монахом уподобился в плане умения расслышать в себе Бога. Это удивительное искусство. Я до сих пор, на самом деле, никто не знает, как это Баху удавалось.
Ну, человек жил, насколько понимаю, все-таки в законном браке, да?
Да.
Ну, курение тогда, которое развивалось, так сказать, на Западе, и потом пришло и к нам через Петра Первого, тогда вообще-то не считалось особым грехом. Вот. Вред его был тогда еще не очевиден. Вообще такой настоящий серьезный вред табакокурения, он стал очевиден только вообще в 20 веке, где-то ближе к середине, уже не раньше. Тут как бы не можно сказать, что Бах – это пример такого некого нарочитого, что ли, гедонизма. Я думаю, что просто его, как говорится, вот гений такой изначально заложенный в нем, это музыкальная, в том числе гениальность, она потому себя и проявила, что у него была возможность творить ради Господа. Именно вот в рамках той традиции, которой он принадлежал, богослужебной и музыкальной. Но я повторюсь, что вот в том секрет тайны гения, что несмотря на какие-то свои, скажем так, рамки времени, там, рода, общества, семьи, ну да, государства, там, он это все равно перерастает, потому что как-то в нем вот музыка небесных сфер таинственным образом обретается. А как это дается, это все равно тайна личностная остается. Вот. При этом, понимаете, ведь, опять же, вот, в понимании спасения христианского, сотериологии такой, в том числе и монашеского спасения, ведь нет задачи всем быть Бахами. Ведь спасение призван любой человек, так сказать, от великих творцов, там, властителей, так сказать, умов, там, муз, там, и так далее, до самого скромного, там, не знаю, слесаря, сантехника, простого крестьянина, ничем не выдающегося, не оставившего после себя никакой, так сказать, в поколениях, там, кроме, может, своей семьи, рода, продолжения, вот, которые там, ну, в эпоху глобализации, социальных потрясений вообще уже дальше прадеда, как правило, никто не помнит уже в лучшем случае. Но вне зависимости от всех этих обстоятельств и перипетий, настоящее это вот христианское миропонимание, настоящее аскетическое творчество, оно дает всякому человеку, и Баху, и последнему там подмастерью, и долгожителю, и в кавычках небожителю, и последнему бомжу, и прожившему, может быть, там какую-то недолгую в рамках земных жизнь, дает возможность все равно обретения абсолютного смысла во Христе и возможности именно спасения во Христе, независимо от того, осталось там твое имя в веках, десятилетиях или не осталось. Это ровно никакого значения не имеет. В плане культурном, так сказать, исторически, конечно, там есть люди выдающиеся, и тот же, например, Бах, он может иметь значение очень для многих людей. Для меня в юности, например, Бах очень большое значение имел. Может быть, служил там тоже неким именем спасительным для того момента, предуготовительным к восприятию Евангелия, к восприятию Христа, за что, ну, честь и хвала, там, наверное, благодарность многих людей, не только моя. Вот. Но в плане каком-то вообще просто личностном, ну, вот, христианский идеал, если так можно выразиться, христианская аскетика, она дает любому человеку, без исключения, средство, инструмент для спасения, для обретения жизни вечной.
Thank you.
отец Андрей, я не зря раньше немножко, ну, заговорил о Бахе. Могу назвать еще имена, ну, такого нашего русского аналога Баха. Николай Андреевич Римский-Корсаков, тоже многодетный отец и тоже автор конгениальной Баху музыки. Ну, напомню только, что именно Римский-Корсаков, создатель Великого Китежа. Или уж совсем почти что наш современник Георгий Васильевич Свиридов. К чему я говорил? О том, что вот они могли уподобиться великим монахам, заглянув в себя трезвым взором, эти люди, находясь в суете, такой же, как и мы, живя такой же жизнью, так же стоя там, и не знаю, уже в наше время в очередях на троллейбусы или там за колбасой или за луком. Извините, я знаю, что Свиридову тоже приходилось стоять в очередях за каким-нибудь обыкновенным репчатым луком. Вот они умудрялись, заглянув в себя, увидеть отцвет Бога, понять, что они Божье подобие, и донести это до нас. И, то есть это возможно, вот что я говорю. Возможно. То есть как бы из того, что мы говорили раньше, вот в предыдущих передачах, можно было понять, что, ну, если человек вот такой несчастный живет в городе, в суете, где всюду вот эта реклама, телевизор, от них не увернешься, работа, соображение престижа, на такой машине ты не смеешь на работу приехать, тебя жена заклюет, если у тебя зарплата будет определенной, и соображение, и ради этого человек попадает в кабалу страшную, казалось бы, да, и все, и нет из этого выхода, оказывается, есть. Оказывается, да, и в огромном городе, и в столицах, а и Бах, и Римский-Корсаков, Свиридов жили, ну, в столицах своего времени. Вот, все это возможно и при ежедневном хождении на службу.
А все это что именно?
Возможность духовного трезвления, возможность заглянуть себе самому в душу, познать самого себя и через это Бога. Вот что я имею в виду.
Oh.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.